Лабас Вакарас, Понио Сарпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о засухе в земле Израиля. 14 глава книги пророка Ирмияху. Слово Бога, которое было к Ирмияху о засухе. Скорбит Иудея, и ворота городов ее разрушены. То есть о каком периоде времени идет речь? Скажут комментаторы, что речь идет о конце правления царя Циткияху, самый конец истории царства дома Давида. И вознесся вопль Иерусалима, который находится в осаде, и посылали вельможи их отроков своих за водой, и те приходили к водоемам, но не находили воды, и возвращались они с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, и прикрывали они от стыда головы свои, так как растрескалась земля от того, что не было дождя в стране. Устыдились земледельцы, прикрыли они головы свои. Даже лань в поле родила и оставила детеныша, потому что не было воды. И дикие ослы стояли на возвышенностях, и подобно шакалам хватали воздух. Потускнели глаза их, потому что нет травы. Пророчество о засухе в Иудее перед изгнанием. Комментаторы объясняют, что пророчество о засухе было сказано и исполнилось в дни последнего царя Иудеи Циткияху. В дни Иоякима, его предшественника, засухи не было. Для того, чтобы понять это высказывание, нам нужно немножко вспомнить, хотя мы об этом уже говорили, историю последних пяти царей Иудеи, чтобы немножко лучше понять, чем вызывается засуха в земле Израиля. Йошияху, великий праведный царь дома Давида, который благодаря своим заслугам смог отсрочить более чем на 22 года исполнение декрета, запечатанного в дни его деда, царя Менаше. Йошияху был великий, он был 14-м поколением от царя Давида, когда декрет о разрушении храма и изгнании из Иерусалима должен был исполниться. В результате, благодаря особой его праведности, еще было после него 4 его потомка, которые уже привели Иерусалим к полному разрушению, потому что все они были немножко не очень подходящими на должность царя еврейского народа. Иехуяхаз, сын Йошияху, царил 3 месяца, и что с ним случилось? Был взят в плен царем Египта, который посчитал, что Иехуяхаз для этой должности не очень подходит. И вместо него назначается Иехуяким. Иехуяхаз был пленен египетским фараоном, и на его место фараон назначил его брата Иехуякима, который показался ему более слабым правителем и более подходящим с точки зрения Египта занимать эту должность. Иехуяким царил 11 лет, был нечестивым царем, но ему не хватало шуркума, не хватало определенного уровня до нечестивости тех великих нечестивых царей, он, безусловно, не дотягивал, и он был таким нечестивым, таким вялым царем. В результате 11 лет он правил Иудеей и был жестоко казнен Навуходоносором, царем Вавилона, согласно пророчеству пророка Ирмияху, как мы будем с вами это учить дальше. После царя Иехуякима царь Вавилонии назначил Иехуяхина или Ехинию, у него было 2 имени, который царил 3 месяца и был изгнан в Вавилон вместе с духовным руководством еврейского народа, Аншей Кнесет Агдола, людей Великого Собрания, для того, чтобы основать общину за 11 лет до разрушения храма и изгнания из Иерусалима. То есть, на самом деле, сам этот царь участие в строительстве еврейской жизни в Вавилоне не принимал, потому что 37 лет до смерти Навуходоносора он находился в темнице и никакого участия в духовной жизни народа не принимала, и в данном случае это хорошо, потому что никаких особых достоинств у этого царя, к сожалению, не было. То есть, чтобы он не мешал, 37 лет он провел в темнице. Зато его внук будет тот человек, который станет потенциальным Машиахом второго храма. Об этом будем учить дальше. Циткияху, последний царь Иудеи, царил 11 лет и привел Иерусалим к разрушению. Пророчество о засухе в Иудее перед изгнанием. Комментаторы объясняют, что засуха была именно в дни последнего царя Циткияху, а в дни нечестивого царя Иехуякима засухи не было. Чтобы понять это немножко более ясно, приведем Талмуд в трактате Сангедрин. Бекеш ха-кодеш барагу ле-рахзир ата олам куло ле-тогу вогу бешвиль егу яким, нистакель бедуро ва-ниткрера да-ато. Бекеш ха-кодеш барагу ле-рахзир ата олам куло ле-тогу вогу бешвиль доро шель цеткиягу, нистакель бецеткиягу ва-ниткрера да-ато. Захотел Всевышний вернуть весь этот мир в состояние полного хаоса из-за царя Иегуякима. То есть не просто разрушить храм, изгнать, разрушить Иерусалим, привести мир в состояние хаоса, то есть привести к разрушению мира вообще. Из-за царя Иегуякима. Посмотрел на людей его поколения и остыл его гнев, успокоилось его сознание. То есть во времена Иегуякима люди, которые еще видели и помнили царя Иошиягу, они, в общем-то, оставались праведные. Захотел Всевышний вернуть этот мир в состояние хаоса из-за поколения Циткиягу. Посмотрел на царя Циткиягу и успокоилось его сознание. То есть царь Циткиягу, последний царь, получается, был праведный. Продолжает Талмуд. Бециткиягу намектив, ваяз гарабей неашем. По поводу Циткиягу тоже сказано, что делал он зло в глазах Бога. Так сказано в книге про Ирмеяху и в книге царей. Шерая баядолим хот велом миха. Что было у него возможность изменить состояние этого мира, и он этого не сделал. То есть в целом последний царь был человек праведный. И в дальнейшем мы будем о нем учить, что о нем говорит про Ирмеяху. Но он не сделал то, что было необходимо. Засуха в земле Израиля перед разрушением храма. Мидраш. Элышный абацорет, шебаин махмат ацират матар. Это годы засухи, которые приходят из-за того, что останавливаются дожди. Мидраш Танхума. Лефиши першуми деврей тураши немшелу лымаем. Засуха пришла по той причине, что отдалился еврейский народ от слова Торы, которое сравнивается с водой, с источником вод. От слов Торы, которые приводят человека к жизни, люди отказались. О засухе, закрытии небес и прекращении дождей сказано в Торе в отрывке «Шма Исраэль», который нам заповедовано читать два раза в день. Как то сказано, что если мы будем достойны, то тогда Всевышний даст дождь с неба. А если нет, то тогда небо будет закрыто, и не даст он нам ни раннего дождя, ни позднего, ни дождя вовремя. То есть, попросту говоря, будет состояние засухи. Теперь нас сегодня в современном мире, может быть, сельское хозяйство не всех нас так уж сильно волнует, не у каждого из нас есть поля и пастбища, есть дождь, нет дождя, открываешь кран, в конце концов муниципалитет заботится о том, чтобы было. На самом деле высказывание «Шма Исраэль» каждого из нас касается, потому что у каждого из нас, ну, большинство из нас, есть небо над головой, и оно либо дает нам дождь, в котором мы нуждаемся, либо не дает. От чего это зависит? От нашего достоинства. Если мы достойны, то тогда мы получаем дождь с неба. И что для этого нужно делать? Мидраш Танхума говорит, что отдалились мы от слов Торы, которые сравниваются с водой. Кто хочет благословения, организованно ищет этого благословения, его источник в словах Торы. В курсе истории средних классов школы нас учили, что древний человек видел в погодных явлениях проявление божественных сил. Это правда. Древний человек действительно видел в погодных явлениях проявление Бога, видел корреляцию между возвышенным состоянием человека и благословением дождя, видел и неоднократно в этом убеждался. Это просто проверялось на опыте. Сегодня мы потеряли эту духовную практику. Поэтому вопрос, кто является первобытно общинным, в смысле неразвитым человеком, те, кто жили тысячи лет тому назад, или те, кто сегодня в 21 веке находится. Так что мы потеряли видение корреляции между нашим достойным состоянием и событиями, которые происходят в нашей жизни. Мы этого не видим. Ну, теперь зададим вопрос, а кто же на самом деле древний и примитивный? Талмуд в трактате Таанит приводит Высказывание на эту тему известного философа 13 века до новой эры Йова о дожде. Йов, известный философ, говорит следующее по поводу дождя. «Осег дулот ад эйн хекер». Всевышний делает великое, так что невозможно исследовать его. Состояние дождя Йов называет величайшей формой проявления божественности в этом мире. Царь Шломо в книге Мишлей. Рох цафон тихалел гешем, северный ветер приводит к появлению дождя. Мы уже неоднократно говорили, что северный ветер – это ветер близости, ветер божественного желания. Он приводит к появлению дождя. Зогар называет дождь гешем дереутой, дождь близости. Близости между Богом и человеком, близости между Эльюним, Ветахтуним, верхними и нижними мирами. Зоар. Дождь прекращается, когда мир приходит в состояние тогу, в состояние хаоса, когда человек отдаляется от возвышенных ценностей. Риканати. Верамашаль аль-галут шхина. И намек на это в вопросе, в состоянии изгнания шхины, изгнания божественного присутствия. Когда мы отворачиваемся от Всевышнего, отталкиваем его, изгоняем его, тогда происходит состояние сокрытия, и тогда прекращаются дожди. Что в связи с засухой делал пророк Ирмияху, об этом говорит Малбим. «Аз гит палел Ирмияху аля царат гшамим». Тогда пророк Ирмияху начал молиться по поводу засухи в земле Израиля. И текст приводит нам молитву пророка Ирмияху. «Если грехи наши свидетельствуют против нас, Господи, твори ради имени Твоего». То есть, если мы недостойны, то сделай спасение для этого города ради имени Твоего, ибо это город, на котором наречено имя Твое. «Ибо многочисленны прегрешения наши, грешили мы перед Тобой, надежда Израиля, Спаситель его во время бедствия. Почему Ты как чужой в стране, Ты как путник, что зашел переночевать? Почему ты как человек ошеломленный, как богатырь, который не может спасти?» Еще раз. Как пророк Ирмияху называет Всевышнего? Человек ошеломленный. Вот мы с вами, до тех пор, пока мы не удостоимся привести божественное присутствие в этот храм, привели Бога в состояние того, что Он ошеломленный от того, как мы с вами выглядим. Бог ошеломленный. Теперь, как вы думаете, в мире, где Бог ошеломленный, вообще к счастью прийти легко или немножко сложновато? Дождь будет, если Бог ошеломленный? Как ошеломленный по-литовски? Абсурбертес. Бог ошеломленный. «Но ведь Ты, Господь, среди нас, и именем Твоим мы наречены, не оставляй нас». Это молитва пророка Ирмияху. Обратите внимание, как много мы можем выучить из его молитв. То есть достаточно уже одного, да, что мы живем в мире, в котором ошеломленный Бог. Молитва пророка Ирмияху о дожде. Эти слова частично вошли в текст Сидура и Слихот, молитвы перед Рош ха-Шана. Говорит Малбим, «Вышимха лейну никра, имя Твое наречено на нас, кило масарто отану тахат маарахот, ракану тахат гашгахатха, ибо не передал ты нас под системы небесного правления, а мы остались под твоим божественным присутствием». Обратите внимание, что еврейский народ, он не был передан под более низкие системы правления этим миром, а непосредственно находится под гашгахой пратит, под божественным провидением и правлением Всевышнего. Кришни Драм, как человек ошеломленный. Такой эпитет приписал пророк Всевышнему в период засухи перед разрушением храма. Ну и мы знаем с вами, что весь период разрушения храма, в конце которого мы проживаем сегодня, более-менее весь, все эти принципы, которые возникли после разрушения храма, они сохраняются. То есть Всевышний уже 2,5 тысячелетия после разрушения первого храма ошеломлен нам с вами. Просто когда мы говорим о исправлении себя, о том, как энергию, откуда ее найти для того, чтобы она помогла нам куда-то двигаться, мне кажется, это неплохой первоисточник. Чтобы отсюда извлечь силы, чтобы Бога сделать немножко менее ушеломленным, чтобы он мог хоть как-то увидеть в Шатиткарер Дато, чтобы сознание его немножко успокоилось благодаря нам с вами. Сказано в Торе в книге Дворим: «Цур елатха теша ватишках кель михалалеха, скалу, твердыню, создавшую тебя, ты ослабил и забыл Бога, создавшего тебя». А именно, что значит твердыню, скалу нашу мы ослабили? Если мы отворачиваемся от Бога, если мы в хаосе, то Бог как твердыня ослабевает, и он не оказывает влияния на этот мир. Он ошеломлен. Ошеломлен, но он слаб по определению. Об этом идет речь. Ответ Всевышнего Израилю о засухе. Так сказал Господь об этом народе. Так же, как они любили блуждать, не умея сдерживать ног своих, так и Господь не благоволил к ним ныне. Вспомнит он вину их и взыщет с них за грехи их. Каждый блуждает, люди любят блуждать, а именно разыскивать себе счастье вдалеке и самостоятельно, и не следуют заповедованным, проложенным тропам праотцев, которые ведут человека к гармонии и вследствие этого к счастью. Мы оставили завет наших отцов. Проложенные тропы мы оставили, и каждый блуждает в своем направлении для того, чтобы прийти к счастью. К счастью все прийти хотят. А Бог при этом от всех этих наших путей, когда все мы разбрелись каждый в пустыню, где нет воды, он ошеломленный, как мы прочли. Говорит Малбим: «Раглыгэм лоха саху, ног своих они не жалеют, вадайн гулхим тогу лодерах, и продолжают ходить в самых произвольных направлениях без дороги». Ответ Всевышнего на молитву про Ирмияху о дожде во время засухи и осады Иерусалима. «И сказал мне Господь». То есть что Господь ответил на эту молитву про Ирмияху? «И сказал мне Господь: не молись за этот народ во благо ему». Всевышний говорит, что врата молитвы закрыты. Уже закрыты. Не молись за этот народ. «Если будут они поститься, то не стану я внимать молитве их, и если вознесут они всесожжение и дароприношение, то не стану я благоволить к ним, а истреблю их мечом, голодом и мором». Как бы получается, даже правоправные действия человека приниматься Всевышним не будут. Это требуется понять немножко больше. Получается, что декрет запечатан окончательно и не подлежит отмене. Малбим. «Аз эйн моиль цом ве корбан, ки нихтыма гзера, ве царих тшува гдола». Тогда уже не помогает пост и жертвоприношение, ибо декрет был подписан, и требуется тшува большая. То есть требуется большое исправление человека. Прийти в храм и козла принести, или попоститься денек, не помогает. Настоящее глобальное серьезное изменение, исправление своих качеств, возвращение от состояния хаоса, когда в голове бродят бронтозавры, и каждый на свои ноты там что-то человеку напевает, требуется тшува гдола, говорит Малбим. Тшува гдола поможет. Цом и корбан, и легкие такие действия, слабенькие, они не помогут. Пророк Ирмияху, защитник Израиля. Несмотря на то, что Всевышний говорит про Оку не молись, пророк Ирмияху пытается защитить Израиль. «И сказал я», в смысле не я, а пророк Ирмияху: «Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите вы меча, и голода не будет у вас, а прочный мир дам вам я на этом месте». Пророк Ирмияху защищает Израиль, говоря, что на самом деле они слушают лжепророков. слишком много хаоса от представителей власти, от тех, кто стоит в Министерстве просвещения, в Министерстве культуры. И они людей ориентируют ошибочным образом. Поэтому люди весь этот хаос газетно-книжный читают, слушают, радио и телевизор смотрят. И в этом хаосе, естественно, прийти к единому Богу сложно. Слишком много мусора в этом мире. И человек себя этому мусору подвергает весьма охотно. О лжепророках. «И сказал мне Господь», Всевышний отвечает пророку, что на самом деле человек обладает свободой выбора. Какие программы слушать? Программы лжепророков или программы пророков Израиля и читать книги Всевышнего? Человек обладает свободой выбора. Выбрать себе. Быть ему мусорной корзиной, где будет всякий хаос. Или сконцентрироваться на служению Всевышнему. «И сказал мне Господь, эти пророки пророчествуют ложь именем моим, не посылал я их и не приказывал я им, и не говорил я им видение, лживое колдовство, тщету и вымыслы сердца своего пророчествуют они вам». Всевышний говорит, я им не посылал через них никакое послание, и они говорят тщетное, то, что вас, к счастью, безусловно, не приведет. «Поэтому так сказал Господь о лжепророках, они пророчествуют именем моим, тогда как я не посылал их, и говорят, меча и голода не будет в стране этой, мечом и голодом истреблены будут те пророки. А народ, которому они пророчествуют, раскидан будет голодом, мечом по улицам Иерусалима, и некому будет хоронить их, их самих, их жен, их сыновей и дочерей, и изолью на них зло их». Люди будут наказаны за то, что им сложно принять решение, за то, что они с легкостью на свое злое начало ссылаются на усталость, на неспособность и на все остальное. Мецудат Давид. «Кимиулам ло шалахтим, вело цивитила гемшум цваа, убымам их зиким отам ленавием». «Никогда я не посылал этих лжепророков и не давал им никакую заповедь и никакое указание, и в результате чего считают их пророками». В результате чего мы к непроверенной, лживой, хаотической информации относимся с вниманием, уважением, следим за ней. На самом деле ничего. Мы считаем, что это правда. Мы такие слепцы, мы не можем отличить правду от лжи. Если мы сами избираем себе лжепророков для того, чтобы они были нашими учителями, следуем за ними. Ну вот за это будет нам наказание. Нам и нашим детям. Малбим. Хазон шекер. Видение обманчиво было у них. Невуа кузевет аль идей коага мидаме. Пророчество ложное посредством силы воображения лжепророка. То есть лжепророк, он видит какую-то картину мира, но у него богатое воображение, у него личные пристрастия, у него личные интересы, у него задачи, у него желания. И все это в совокупности приводит к тому, что то пророчество, которое он произносит, говорит, та идея, которую он предлагает, она вся искаженная и хаотичная. Радак. Ваф альпи шираюмат имотам, что приводили к ошибке эти лжепророки. Гаялагем ливхон бейн навие имет ленави шекер. Люди должны были сравнить и поставить перед собой вопрос, кто является истинным пророком, а кто лжепророком. Ки навира имет маамидо там аль турат Моше. Ибо истинный пророк приводит их к Торе Моше. То есть истинный пророк – это тот, который приводит к тебе не к какому-то там ортодоксальному исполнению чего-то, он приводит тебя к тому, что у тебя возникает глубинное ощущение, что та Тора, которую он тебе раскрывает и которую ты постигаешь, это Тора Моше. Это не теология Ближнего Востока, еврейской национальности. Это Тора Моше. Если этого ощущения у тебя нет, значит, ты пока еще плохой ученик. истинного пророка. Если у истинного пророка, то учишься, конечно. Если ты учишься у ложного пророка, то ощущение того, что это Турат Моше, у тебя не будет. Народ должен был оказаться в состоянии отличить истину от лжи, Тору от духовного сбоя. Каким образом? У нас есть в нашей душе, в нашем я, в нашем рухе, в наших способностях определенный оператор, который ответственен за постижение истины. Как то сказали Хазаль, Деврей Мет Никарим. Слова истины видны. Слова истины видны. Обманывают тебя или говорят правду? Видно. Лжепророки основывали уверевание о мире на благословлениях Торы. Как то сказано в Торе, в книге Ваикра. В книге Ваикра, 26 глава, сказано следующее, в 6 стихе. «Вы натати шалом баарец». Всевышний обещает в Торе, что он даст мир еврейскому народу. «Ушхавтем вейн махрит», вы будете жить спокойно на этой земле и будете есть досыта. И как бы это стих, который лжепророки более-менее произносили в целом, на этом стихе основывали, что Всевышний нам дает благословение и как бы относится к нам с любовью, что правда, и с уважением, и вообще положительно к человеку относится. Сказано, что Всевышний любит самого большого нечестивца больше, чем мы самого большого праведника. Вот вроде база для лжепророков, чего им не хватало. Какую ошибку и какой сбой должен был найти каждый в их словах? Дело в том, что мы сейчас с вами прочли 26 главу, 6 стих. А если начать с 1 стиха, 26 главу, то тогда получится картина более полная. Сказано так. «Если вы по уставам моим будете поступать, и заповеди мои соблюдать и исполнять будете», то есть обусловлено, некий элемент обусловленности, «то я дам дожди вам вовремя», тогда дам дожди, «и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой, и сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться с посевом, и будете есть хлеб свой досыт, и будете жить спокойно на земле вашей, и водворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет тревожащегося», и так далее. «Если же не послушаете меня, то тогда вас ждет катастрофа». Это пророки не видели. Пророки взяли отсюда один стих о том, что Всевышний хорошо относится к людям и будет им давать все, что им нужно. «И скажешь им слово это, пусть глаза мои ночью и днем исходят слезой, не переставая. Ибо страшным ударом сокрушена дева, дочь народа моего, ударом гибельным». Писик Тарабати задает вопрос, а чьи глаза исходят слезой? Еще раз, что говорит стих? «И скажешь им слово это, пусть глаза мои ночью и днем исходят слезою, не переставая, ибо страшным ударом сокрушена дева, дочь народа моего, ударом гибельным». Кто плачет? Писик Тарабати говорит, что это слезы, которые стоят в глазах Всевышнего. Всевышний ошеломлен, и Всевышний плачет о том, как мы сами выглядим. А мы все стараемся какими-то задачами, которые ставим перед собой, отвлечься от настоящей проблемы, разбогатеть немножко и к счастью прийти, и славу свою немножко подкрепить, по должности продвинуться, образование получить. Мы все как-то вот в этом плачевном, в прямом смысле состоянии. Вот это есть плачевное в прямом смысле состояние. А мы все с вами справляемся и так нормально живем. Ну, большинство из нас так, ну, терпимо, скажем, да? Так вот, это состояние, это есть плачевное, когда слезы в глазах Всевышнего. «Выйду ли я в поле, и вот убитый мечом, приду ли я в город, и вот изнуренный голодом, потому что даже пророк и священник блуждали по стране и не знали, что делать пророк Ирмияху. продолжает молиться об Израиле. «Разве отторг ты совсем Иуду?» — говорит пророк. «Разве душа твоя возгнушалась Сионом? Почему поразил ты нас так, что нет нам исцеления? Надеялись на мир, но нет добра на час исцеления, а вот ужас. Сознаем мы, Господи, нечестие наше, грех отцов наших, ибо грешили мы перед Тобой. Не отвергай нас ради имени Твоего, не обесчесть престола славы Твоей. Вспомни, не нарушай союза Твоего с нами. Разве есть между идолами других народов творящие дождь? Разве небеса сами могут дать ливень? Ведь Ты, Господь, Бог наш, и на Тебя мы будем надеяться, ибо Ты сотворил все это». Ты сотворил все это. Разве есть идолы, которые могут дать дождь? Или сами небеса дождь дают? Древнему человеку было очевидно, что небеса сами в результате круговорота движения воды в природе дождь не дают. Ответ Всевышнего пророку Ирмияху в 15 главе. «И сказал мне Господь, если даже Моше и Шмуэль предстанут передо мной, то и тогда не будет душа моя с этим народом. Отошли его от лица моего, и пусть уйдет. А если скажут они тебе, куда нам идти, то ты скажи им, так сказал Господь, кто на смерть, кто под меч, и кто на голод, кто в плен, и пошлю на них четыре рода бедствия, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы таскать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли, из-за Минаше, сына Хизкияху, царя иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Здесь мы видим явным образом, что декрет был подписан в дни царя Минаше, сына царя Хизкияху, который был предельным нечестивцем. А пророк Ирмияху говорит Всевышний: не проси за народ этот в условиях осады и в условиях засухи. Засуха в земле Израиля перед изгнанием. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Все-таки насчет уже пророков и пророков. И, наверное, да, образует какой-то механизм увидеть слово истины. Но смотрите, сколько людей заблуждалось и во времена пророков, и сейчас, наверное. Значит, что-то не так. Это сбой или внутри нас, или вот как увидеть пророка и отличить его от души пророка, может быть, где-то об этом сказано еще.
Во-первых, я не уверен, что сбой был у большинства народа или у почти всего народа, у подавляющего большинства. На протяжении наших уроков мы увидим, что, в общем-то, были очень многие люди, которые были на стороне пророка Ирмияху, были люди праведные. Власть была не у них, и не они контролировали как бы жизнь в еврейском народе, в еврейском государстве, более точно скажем. А ответ на ваш вопрос, он достаточно простой. С одной стороны, у человека есть внутри некий механизм ответственности за ощущение истинности. С другой стороны, есть другой механизм, который говорит, что я, в общем-то, предпочитаю попить пиво или чего-нибудь другого и посидеть в сауне, нежели чем пойти в дом учения и слушать уроки. Вот этот механизм, который называется злое начало, который называется стремление к приниженному, человека от возвышенного и тянет вниз. Злое начало называется. Этот механизм называется злое начало в человеке. И Всевышний создал доброе начало, создал душу, и одновременно создал злое начало, чтобы человек добрым началом свое злое начало исправил, на первом этапе победил, на втором этапе исправил, чтобы человек стал возвышенным, чтобы в нем было только добро и пришел к дереву жизни. Это и есть суть нашего служения, это и есть предназначение человека в этом мире. Для этого человек и был создан. То есть Бог создал человека именно для этого, чтобы он свое злое начало исправил и стал существом возвышенным.
Засуха была дана как какой-то еще последний сигнал, или это уже как следствие, как наказание?
На тот момент, перед разрушением, это было скорее не наказание и не призыв к исправлению, а просто констатация факта, что в такой ситуации дождь давать небеса не могут. Это было уже наказание, это уже было уничтожение.
Но тогда раскаяться уже в этот момент нельзя было.
Чува гдула была возможна. Большая чува была возможна. Легкие маленькие действия, пойти старушке принести корзинку за 15 литров, это не работало. Нужно было отдавать все деньги на цдоку.
Насчет слез. То есть получается, что человек приближенный, человек Торы, он нашел покой свой душевный или там, то есть у него нет слез, он спокоен, он, ну, то есть ничего он не ищет такого, как мы, например, живем там, как вы говорили. Какая-то суета, да?
Слезы сказаны здесь в глазах Всевышнего.
Да, но здесь мы, он будет проливать или мы тоже?
Он проливает слезы о нашем состоянии. А мы, наоборот, даже не понимаем тяжести нашего состояния. Всевышний нас плачет, а мы все занимаемся карьерой, зарабатыванием денег и прочими вещами, которые наше брюхо и наша нижняя структура нам предписывают делать. Мы все заняты. Пойдем на урок Торы. Не занят, сейчас не могу. А Бог плачет, а человек занят. Чем он занят? И идет в спортзал посмотреть, как там боксеры или там еще кто-то друг друга бьют, билет купил. Занят, на Тору пойти не может. Всевышний об этом плачет. Человек Торы, он на самом деле плачет больше, чем человек далекий от Торы, потому, по той причине, что он, раскрыв перед собой что-то, он понимает, насколько он далек от совершенства и насколько мир далек от совершенства. А тот, кто далек, он как раз меньше плачет, чем тот, кто близок. А покоя у человека Торы нет, как то сказано, что праведники, нет у них покоя ни в этом мире, ни в следующем, ибо их состояние – это движение, а не стремление к покою. Они находятся постоянно в движении.